Часть вторая. Глава первая. На аудиенции. Приемная принца, как и следовало ожидать, отличалась богатой и роскошной отделкой. Высокий трон под большим балдахином из алого бархата, расшитый серебряными лилиями, помещался на возвышении в конце комнаты. К нему вели четыре ступеньки, покрытые таким же бархатом. По правую сторону трона на высокой подставке сидели, уставив в одну точку свои неподвижные желтые глаза, три больших прусских кречета в колпачках, а за ними также неподвижно стоял птицелов. По бокам трона стояли два кресла с очень высокими спинками, обитые светло-голубым шелком, густо усеянным золотыми звездами. На одном из этих кресел, раскинувшись в лениво небрежной позе, сидел очень высокий человек с рыжими волосами и холодными злыми глазами. У него было такое кислое выражение лица, он так усиленно зевал, как будто хотел всем показать, что ему все и все страшно надоели. Единственное внимание он оказывал лежавшей у его ног испанской левретке, которую, верно, от нечего делать, ежеминутно гладил по голове. Совершенную противоположность составлял сидевший рядом с ним другой господин. Маленький, толстенький, с круглым, как яблоко, лицом, с виду очень добродушный, он считал своим долгом улыбаться и кланяться каждому, кого встречали его глаза. Между ними, только немного впереди, на обыкновенном стуле, сидел худощавый, смуглый молодой человек, по простому наряду и скромным манерам которого никак нельзя было заключить, что это один из знаменитейших принцев Европы. В подвижных чертах его лица отражалась не то тревога, не то выжидательное настроение. Позади трона стояли два человека в пурпурных мантиях с бритыми лицами, а внизу толпились рыцари, бароны и величественные царедворцы. «Вон на стуле сидит принц», — шепнул сэр Шандо, когда сэр Найджел и Оливер вошли в комнату. «Направо от него восседает Дон Педро, которого мы собираемся посадить на испанский престол, а налево — Дон Джеймс, рассчитывающий с Божьей помощью царствовать на Майорке. Вы не удивляйтесь, господа, если наш принц будет немного молчалив и сумрачен. У него, бедняги, теперь масса всяких хлопот и забот». Как раз в это время принц заметил вошедших рыцарей и, быстро сойдя с трона, пошел к ним с обворожительной улыбкой. «На сей раз, сэр Джон, — сказал он, обращаясь к Шандо, — я избавлю вас от роли глашатая. Эти господа рыцари слишком хорошо мне знакомы, чтобы о них докладывать. Приветствую вас, дорогие сэр Найджел Лорин и сэр Оливер Бутсторн. Ради бога, без коленопреклонений. Приберегите эти церемонии для Виндзора и для моего милого отца. Позвольте подать вам руки. Прежде чем вы увидите снова родной Гэмпшир, мы собираемся дать вам работу. Может быть, вам известно, что делается в Испании, сэр Оливер?»
«Ничего, ваше высочество.
Знаю только, что там готовят замечательно вкусные блюда, называемые на местном языке «олла». Однако, как оно невкусно, но я все-таки никак не мог добиться, чем оно было приправлено. Я постараюсь очень скоро удовлетворить ваше любопытство, сэр Оливер», — сказал принц, от души рассмеявшись. Свита, заметив, что принц смеется, тоже сочла приличным рассмеяться. «Надеюсь, — продолжал он, смотря на Дона Педро, — его величество угостит нас самой настоящей олла, лишь только мы благополучно прибудем в Кастилию».
«Да, я уж не пожалею для кое-кого острых приправ», — ответил Дон Педро с холодной и злой усмешкой.
«Но мой друг, сэр Оливер, великолепнейшим образом сражается и на голодный желудок», — заметил принц. «Никогда не забуду, как он мужественно держал себя, несмотря на то, что в течение двух суток у нас ничего не было во рту, кроме корки черствого хлеба да глотка грязной-прегрязной воды.
Тогда же он на моих глазах одним ударом своего меча снес голову пикардийскому рыцарю.
Вы забываете, ваше высочество, что этот негодяй своей тушей заслонял французскую повозку со съестными припасами, — проворчал обиженным тоном сэр Оливер и тем вызвал новый взрыв хохота.
— Сколько с вами людей? — серьезно спросил принц, сразу переменив тон.
— 40 копьеносцев, ваше высочество, — ответил также серьезно сэр Оливер.
— А со мной, — сказал сэр Найджел, — 100 стрелков и 20 копьеносцев. Да еще 200 дожидаются меня на границе Наварры.
— А что это за люди, сэр Найджел?
— Волонтеры, ваше высочество, которые называют себя белым отрядом. Как будто в ответ на эти слова в зале раздался сначала легкий шепот, скоро перешедший в общий смех. Сэр Найджел с удивлением обвел своими подслеповатыми глазами рыцарей и невольно остановился на огромном чернобородом воине, который хохотал громче всех. «Не могу ли я помочь вам, сэр, исполнить какой-нибудь обет, камнем лежащий у вас на сердце?» — сказал сэр Найджел, слегка тронув его за рукав.
«За что вы рассердились на сэра Роберта Брики?» — заметил кротко принц. «Все мы виноваты в равной степени. Только что мне пришлось выслушать отчет о подвигах этого отряда. И я поклялся повесить полководца этой армии. Конечно, я никак не ожидал, что этим полководцем окажется храбрейший и достойнейший из моих рыцарей. Однако ведь и вы сами пока не имели счастья видеть своих воинов, так что винить вас не за что».
«Невелика беда, ваше высочество», — ответил спокойно сэр Найджел, — «если меня и повесят. Это меня нисколько не удивит, но вот сейчас я поражен до крайности, что вы, принц, гордость и краса всего английского рыцарства, могли дать обет хотя бы по неведению и не исполнить его».
«Тише, тише», — остановил его принц нетерпеливым жестом руки. «Предоставьте мне самому следить за своими обетами. Надеемся видеть вас в общей банкетной зале».
С этими словами принц поклонился и вернулся на прежнее место, а Шандо, схватив обоих рыцарей за рукава, увел их в задние ряды царедворцев.
«Ах, кузен, кузен!» — укоризненно шептал сэр Шандо. «Не понимаю, какая вам охота самому лезть в петлю? Попади вы на дона Педро, право, он ни минуты не задумался бы и повесил вас, потому что, откровенно говоря, он больше похож на палача, чем на царственную особу. Что же касается белого отряда, то, право, их надо обуздать, а то они настоящие разбойники.
Святой Павел поможет мне привести их в должный порядок», — ответил сэр Найджел. «Однако какая здесь масса для меня совершенно новых лиц? Кто эти монахи в пурпурных одеяниях? Архиепископ Бордосский и епископ Эдженский. А этот смуглый рыцарь с седой бородой? Сэр Вильям Фельтон, состоящий вместе с вашим покорным слугой, главным советником его высочества. А эти рыцари в красивых нарядах, что стоят возле дона Педро? Это испанские гранды, последовавшие за ним в изгнание. Рядом с доном Педро стоит Фернандо де Кастро, замечательно храбрый и честный рыцарь. Впереди же все гасконские лорды. Ужасный народ. Вы себе представить не можете, как они ненавидят нашего принца. Посмотрите, какие у них злые рожи.
— А что это за рыцари с нашей стороны? — продолжал расспрашивать сэр Найджел.
— О, это все англичане. Одни принадлежат к придворному штату, а другие, подобно вам, полководцы различных отрядов. Обратите внимание на господина с белокурой бородкой, который держит руку на плече смуглого сурового дворянина в засаленном камзоле.
«Какие это все молодцы!» — воскликнул сэр Найджел.
«Право, мне кажется, им легче дышится на поле брани, чем во дворце».
«Как и всем нам», — ответил Шандо.
«Один из этих рыцарей — сэр Кельверлей. Другой — сэр Роберт Кноль». Сэр Найджел и сэр Оливер даже поднялись на носках, чтобы лучше разглядеть знаменитых людей, из которых один был избранным полководцем волонтеров, а другой считался в военном мире вторым после сэра Шандо. «Тяжелая рука у сэра Роберта», — сказал сэр Шандо. «Долго помнит его страна, которой коснулся след копыт его коня».
Пока таким образом сэр Шандо знакомил своих старых товарищей с рыцарями, окружавшими принца, последний принимал целый поток разных посетителей, наводнивших приемную, и был, очевидно, в страшно скверном расположении духа.
«Ну, что скажете нового, Дон Мартин де ла Клара?» — спросил он раздраженно. «Какие снова вести принесли вы от нашего любезного брата из Наварры?»
Высокий дворянин с черными, как смоль, волосами, красиво закинувший на плечо одну полу своего черного плаща, с глубоким поклоном приблизился к трону и, почтительно опустив глаза, начал свою речь.
«Могущественный и достославный государь мой Карл, король Наварский, граф Иврекский и Шампанский, посылает свою любовь и приветствие дорогому кузену своему Эдуарду, принцу Уэльскому, могущественному владельцу...»
«Довольно, Дон Мартин!» — перебил его принц, нетерпеливо топнув ногой. «Нечего напоминать нам о наших титулах, мы и без вас хорошо помним. Приступайте скорее к делу. Открыты для нас проливы, или ваш государь берет назад еще так недавно данное мне в Ливорно слово?»
«Было бы нечестно брать назад свое слово, всемилостивейший государь. Я прислан оформить некоторые условия и поговорить насчет обеспечения».
«Условия? Обеспечения? Мне, принцу Англии? Смотрите, не пришлось бы ему самому в скором времени представлять обеспечение. Стало быть, проливы для нас закрыты».
«Нет, государь, значит, открыты».
«Нет, государь, только...»
«Довольно, довольно, Дон Мартин!»
— вскричал разгневанный принц. «Печально даже смотреть, что такого достойного рыцаря посылают с таким недостойным поручением. Я отлично знаю характер нашего кузена Карла. Принимая от нас правой рукой 50 000 крон за свободный проход, он в то же время протягивает левую руку Генриху Трастамаре или королю Франции, в надежде, что и от них получит такую же сумму за то, чтобы держать пролив закрытым. Он готов продать свое королевство тому, кто даст больше, как барышник на ярмарке свою лошадь. Он...»
«Милорд!» — воскликнул Дон Мартин.
«Я не позволю в своем присутствии так непочтительно отзываться о моем господине. И говори это другой, а не ваше высочество. Я сумел бы его заставить...»
Дон Педро сумрачно сдвинул брови и закусил губу, но принц ласково улыбнулся и сказал:
«Молодец, Дон Мартин. Я никогда не сомневался в вашей порядочности и преданности своему господину. Передайте, пожалуйста, королю, что ни о каких обеспечениях я говорить не желаю. Деньги он получил, и если не захочет нас пропустить, я сам найду дорогу и возьму с собой ключ, который отопрет все, что он вздумает запереть. Он испытал нашу дружбу, теперь испытает нашу вражду. Где милорд Шандо? Поручаю этого рыцаря, сэр Джон, вашим попечением. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы он ни в чем не нуждался. Каждый двор должен гордиться принимать у себя такого благородного рыцаря».
«Не понимаю, как можно награждать таких дерзких послов», — заметил Дон Педро, гладя свою собаку.
«Не мудрено, что о великодушии вашего высочества рассказывают целые легенды».
«Никто не знает этого лучше нас», — отозвался в свою очередь король Майорки. «Когда в несчастье мы бежали к вам, защитнику всех угнетенных...»
«Вы бежали как братья к брату», — ответил принц. «Надеюсь, Бог поможет мне вернуть вас на престолы, которые были у вас так вероломно отняты. Между прочим, милорды и властелины, у меня есть для вас хорошие вести. Брат Ланкастер уже на пути к нашей столице, и с ним 400 стрелков и столько же копьеносцев. Лишь только поправится наша любезнейшая супруга, мы сейчас же примкнем к действующей армии в Даксе и снова развернем на поле битвы наши знамена».
Лишь только принц произнес последние слова, громкое «Ура!» разнеслось по зале.
«Кроме того, считаю долгом сообщить вам», — продолжал принц, когда смолкли восторженные крики рыцарей,
что этот Генрих очень хороший полководец и располагает против нас такими силами, что встреча доставит нам славу и удовольствие. Говорят, у него 50 тысяч войска плюс 12 тысяч французских волонтеров. Бертран Дюгесклен, этот храбрый и достойный рыцарь, отправился во Францию к герцогу Анжуйскому с предложением навербовать огромное количество рекрутов в Пикардии и Британии. Что вы думаете об этом, уважаемый Кентль? Кажется, вам представляется удобный случай расквитаться с ним за старое. Бравый гасконец, к которому относились эти слова, и окружающие его рыцари страшно сконфузились при этом намеке, потому что они только один раз решились без англичан выйти против французов и потерпели фиаско. «Ходят слухи, ваше величество», — ответил бравый де Клиссон, «что долг уже давно выплачен с большими процентами, и вы немного сделали бы англичане без помощи гасконцев».
«Это уж чересчур много», — воскликнул английский дворянин. «Гаскония — слишком маленький петух, чтобы так задирать нос. И у маленьких петухов бывают большие шпоры», — возразил Кентль. «Но шпоры можно и подрезать, если они мешают другим», — снова сказал англичанин. «Это кровная обида», — воскликнул запальчиво лорд Мьюсидент. «Вы ответите мне, сэр Джон Карнель, за эти слова».
«Охотно, милорд, всегда и в любое время», — ответил флегматичный англичанин.
«Надеюсь, милорд Поммер, — сказал Найджел, выступая вперед, — вы разрешите этот спор не на словах, а на деле, в честном поединке со мной». Сэр Найджел положил начало.
Пылкие гасконцы всей гурьбой подбежали к англичанам, и со всех сторон посыпались вызовы. Больше всех, конечно, волновались гасконцы, англичане же только улыбались.
«Довольно, довольно, господа!» — воскликнул, наконец, принц, с любопытством следивший за этой сценой. «Ссора не должна идти дальше этой комнаты. Приберегите свои мечи для врагов. Неужели сэр Джон Гарнель и вы, лорд Одли, сомневаетесь в храбрости гасконцев? Убей меня гром на этом месте, если я когда-нибудь это говорил!» — горячо воскликнул лорд Одли. «Я слишком часто видел их на поле битвы, чтобы хоть одну минуту сомневаться в их беззаветной храбрости. Разве можно забыть их доблесть?» — вставил свое замечание другой англичанин. «Когда они сами на всех перекрестках трубят о ней!»
«У всех людей, сэр Джон, — ответил принц, — есть свои привычки.
Итак, гасконские милорды, вы слышали сейчас, что английские джентльмены нисколько не сомневаются в вашей храбрости. Поэтому, чтобы вражды и в помине не было между вами. Слышите? Клиссон, Кендель, де Помер, я беру с вас слово».
«Ваши слова, государь, — ответили гасконцы недовольным тоном, — для нас закон».
«Так зальем же все эти недоразумения бутылкой доброй мальвазии», — сказал весело принц. «Отворите двери банкетной залы. Сейчас я вернусь к вам, господа, только пойду навестить нашу любезнейшую супругу».
С этими словами принц вышел из приемной в сопровождении двух королей, а обе враждующие партии, бросая друг на друга недовольные взгляды, прошли через боковые двери в большую залу, где был сервирован роскошный завтрак.